О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
Добрый день! В нашей сегодняшней передаче мы обратимся к истории и проблемам, связанных с нашим цивилизационным развитием. Для этого мы пригласили в студию Вячеслава Семеновича Степина, академика, директора Института философии Российской академии наук, который уже бывал в наших передачах. Я очень рад его приветствовать вновь. И сегодня мне хотелось бы поговорить о том вопросе, который в той или иной степени всех нас беспокоит. В чем кризис современной цивилизации, в котором мы оказались? И что мы можем сказать о будущем человечестве?
Если кратко вот охарактеризовать тот период, который сейчас и Россия переживает, да и все человечество переживает, это период глубоких перемен, радикальных перемен. Есть даже такое суждение, что вот мы сейчас вступили в такой период, который соразмерен по последствиям. Вот как переход был от каменного века к железному веку.
Да.
Вот это переходный период, когда, возможно, изменится тип цивилизационного развития.
В мировом масштабе.
Да.
Вот это очень важно, потому что до сих пор цивилизации как-то были более локальны.
Вот я хотел бы ввести тогда вот это понятие типа цивилизационного развития, потому что вот сейчас многие говорят о цивилизациях, вот у Хантингтона, например, эта идея, да, что множество цивилизаций разных, они сталкиваются между собой, да, конкурируют.
Тойнби об этом писал.
Тойнби писал об этом.
Конрад писал об этом из русских историков.
Так вот, идея состоит в следующем. Если взять классификацию Тойнби, у него выделено там, ну, у него по-разному он выделяет цивилизации, но вот наиболее такая распространенная его классификация, 21 цивилизация выделена.
Грубо говоря, с античности до наших
дней. Да, и вот он включает в себя и Древний Китай, и Древнюю Индию, он рассматривает всю историю человечества. При всем различии этих цивилизаций, конечно, Древняя Индия не похожа на Древний Китай, уж совсем не похожа на античный мир и не похожа на славянский мир. Но, тем не менее, есть общие черты, которые объединяют вот эти разные цивилизации. Ну, это вот вроде по аналогии, как есть много разных семейств, видов животных, но они все принадлежат к определенным типам. Ну, вот да, мы говорим, есть растительный мир, есть животный мир. Да. Вот так. И даже внутри животного мира мы говорим, вот есть хищники и есть, допустим, там травоядные. Так вот тогда при всем различии внутри, допустим, хищников, их все-таки объединяет в один тип. Вот примерно так можно сказать о цивилизациях. Можно найти общие признаки, которые объединяют очень разные цивилизации в один тип. И тогда можно выделить, в общем, условно, из всех вот классификаций Тойнби, можно выделить два типа цивилизаций. Вот я разделяю их на два класса, на два типа больших. Это традиционалистский тип цивилизационного развития, и второй тип, я его называю техногенным. Вот я попытаюсь просто сейчас дать черты, по которым я их выделяю.
Да, давайте.
Ну, во-первых, чтобы выделить, надо посмотреть некоторые базисные ценности, которые составляют культурно-генетический код цивилизации. То есть во всякой цивилизации есть своя система базисных ценностей. Это понимание того, что есть человек, что есть природа, что есть деятельность человека, что есть личность, власть, рациональность, что есть
право,
свобода. И дальше вот это целая очень разветвленная сеть, которую я называю универсалиями культуры. Это то, что мы называем жизненные смыслы. Я люблю такой пример приводить. Вот возьмите человека с улицы, спросите его, что такое справедливость. Он определение не даст, но что такое справедливость, он знает.
Четко знает.
Он расскажет вам, вот сосед справедливый, там несправедливый, примеры приведет. Он это знает. На уровне подсознательном он эту категорию освоил.
И более того, он операционно относится к ней.
Относится к ней операционно. И он знает, для него это ценность.
Да.
Так вот, это и есть вот эти жизненные смыслы или базисные ценности, которые часто неосознанно руководят нашим поведением и действием.
Да. Вот они не формализованы даже.
Они не формализованы, но в своем,
в отличие от религиозных представлений.
Но в своем сцеплении и взаимодействии они задают некоторый своеобразный геном цивилизации. Вот подобно тому, как гены определяют, какой будет организм,
да,
так вот эти ценности определяют, какой будет тип общества.
Правильно.
Какие будут типы личности, как будет общество воспроизводиться, какой будет способ жизнедеятельности людей, отношение к природе. И вот моя идея как раз состоит в том, чтобы вот все эти общества рассмотреть с точки зрения общих признаков. Вот первый признак я фиксирую следующий. Вот как человека воспринимает традиционалистское общество и как техногенная цивилизация. Вот для техногенной цивилизации человек – это демиург, это творец.
Все может.
Преобразователь мира. Его задача...
Нам не ждать милости от
природы. Нельзя, надо преобразовывать мир. Его задача действовать, подчинять себе обстоятельства, вещи, контролировать их. Любимое, так сказать, изречение современных людей – все под контролем.
Да. Как вот в Америке. Все схвачено.
Все схвачено, все под контролем. Что мы видим в традиционалистских обществах? Там все наоборот. Там человек никогда не воспринимает себя как преобразователя мира. И тем более, как преобразователь природы, прежде всего.
Или природы самого человека.
Он рассматривает совершенно свою деятельность по отношению к природе так, что он должен вписаться в природные ритмы, адаптироваться к ним, не ломать ничего.
Это очень хорошо видно в искусстве, кстати.
Абсолютно. И в этом смысл культуры. Это же ценность культуры. Она будет пронизывать все. И искусство, и науку, и религию. Она будет везде встречаться, эта ценность. Это же как гены.
Да,
они
это,
в любой клетке
сидят. Это универсальная вещь.
Вот. Это вот все базисные ценности. Это вот, я говорю, культурно-генетический код. Геном вот этого типа цивилизационного развития. Вот он дает развиваться обществом, но в определенных рамках. Он как бы канализирует это развитие, направляет в определенное русло.
Mutatis mutandis. Изменив то, что следует изменить.
Дальше отсюда вытекает понимание деятельности. Значит, деятельность человека, прежде всего, это творчество. Это креативная деятельность. Вот опять-таки, для нас творчество – это очень значимая и очень ценная вещь. Это... И помните, у нас по коммунизму всегда говорили, что вот будущее человечества – все творцы должны быть. Воспитать творческую личность.
Да, и мы преуспели в этом в каком-то смысле.
В традиционалистских обществах ты нет там ничего похожего, никакой творческой личности. Там никто целью воспитывать не брался. Чтобы понять, что такое как понимается деятельность в традиционалистских обществах, то и в техногенных, то здесь фаустовско-прометеевский дух в техногенном обществе доминирует.
Вызов общества.
Вызов, преобразование, изменение, а там что адаптация, приспособление.
Эволюция.
Отсюда вот этому креативному деянию противостоит принцип древнекитайской культуры Увэй. Он наиболее ярко вот эту стратегию деятельности выражает. Увэй – это вот что. Совершенно, в переводе это минимальные действия. Совершенно мудрым считается тот, кто совершает минимальные действия. Вот есть такая древняя притча «Царство Сун», где описывается один мудрец, эдакий мичуринец, который решил не ждать милости от природы. Он решил ускорить рост злаков, стал тянуть их за верхушки и вытянул их из грядки. Отсюда вот мораль, что если что-то растет и развивается, не лезь туда, не вмешивайся, ну, не применяй силовое давление, осуществляй минимальные действия. Вот это принцип Увэй. Так вот, из этого вытекает еще особое понимание природы. Или, я скажу так, с этим связано особое понимание природы. Для традиционалистского общества природа – это живой организм, это живое. И я должен к этому живому адаптироваться, приспособиться. А для техногенной цивилизации природа – это резервуар ресурсов, поле, которое я должен перепахивать. Это, да, прежде всего, неживая природа.
Ну и живая тоже.
Вот окружающая меня среда, да, воспринимается прежде всего как неживая природа. Живая
отчужденная.
Природа, да, да, а живая природа тоже, что подлежит изменению.
Да.
Вот это пафос преобразования природы, это вот пафос техногенных культур. Дальше с этим связано еще особое понимание личности. Вот, например, личность в традиционалистских обществах – это всегда то, что находится всегда в связке с кланом, кастой, с какой-то корпорацией. Быть, да, личностью – значит быть членом корпорации.
Принадлежности.
Принадлежать ей.
Да.
И менять эту корпоративную связь
практически невозможно.
Невозможно. Ты перестаешь быть личностью.
Да, и ваш брак связан с этим.
Ты тогда изгой.
Да.
В техногенном обществе все наоборот.
Таких связей нет.
Да нет, там как раз мы меняем эти корпоративные связи. Есть горизонтальная и вертикальная мобильность. Люди переезжают с места на место, да, заводят новых друзей, движутся вверх-вниз по лестнице служебной. Там нет такого, что меняют профессии. Для техногенного общества это норма, для традиционалистка это нонсенс. Как это можно, допустим, профессию изменить? Кстати, вот Михаил Константинович Петров, наш покойный, очень мудрый человек, философ замечательный, ростовский, он как-то сделал мысленный эксперимент. Как посмотрел бы человек традиционного общества на современного человека. Вот. И он такой сделал небольшой эссе. Он бы сказал, что это несчастный человек, это современный. Он с детства ни к чему толком не обучен. Он обучается всему, но толком ничего делать не умеет. Мечется, меняет профессии. И все время он недоволен, агрессивен. Единственный его тотем – это вот личность. Вот ему скажешь личность, тогда вот он доволен, он надувается от чванства. Но стоит только ему что-то сказать поперек, он сразу проявляет агрессию и лезет в драку. Вот это вот традиционалистские и техногенные цивилизации, не разные. Разные понимания, кстати, вот времени. Времени,
а,
разные
вот
понимания.
Это очень интересная точка зрения.
Наше понимание времени – это вот стрела времени. Время идет,
да,
от поэтому прошлого к будущему, есть стрела времени.
Смотрим на часы.
Да. А там время в основном в большинстве цивилизаций циклично. Все возвращается на круги своя. У нас золотой век впереди.
Да.
Мы верили в прогресс и думаем, что, да, он даст нам лучшую жизнь. Там ничего такого нет, там золотой век пройден. Там жили великие, там жили люди, так сказать, которые научили там нас морали, там заставили нам великие заповеди. Время героев там. Это, кстати, поэтому это время, как золотой век прошлого,
да,
всегда иначе рассматривается и окрашивается. Вот я как-то подумал, может быть, этим и объясняется вот это то, что в Библии жили там по 1000 лет, по 900, по 600 лет.
Это было постоянство, несомненно, того,
да,
общества.
Ну, то есть это
инерция.
То есть, и это еще и оценка вот того прошлого,
да,
как чего-то особенного, как золотого века, откуда мы все вышли. Вот. Там, значит, время идет по кругу, и все возвращается на круги своя. Здесь время движется вперед, ускоряется, и отсюда идея вот прогресса возникает, лучшей жизни будущего. С этим связана, кстати, идея коммунизма, социализма.
Да, несомненно.
Вот, кстати, Маркс, он же был вот слепок с с техногенной цивилизацией.
Да, абсолютно неуемный,
да,
и человек в этом плане.
Да, и культура его прямо...
Энгельс был более традиционалистом.
Может быть, но они оба принадлежали, конечно, к техногенной культуре. Потому что как учение марксизм, это детище этой культуры.
Мутатис мутандис, изменив то, что следует изменить.
Что еще важно? Вот очень важно еще понимание рациональности. Вот только в техногенном обществе наука, научная рациональность становится доминантой. она выступает как главный тип разума, разумности.
Да. Другого нет.
Да, она создает свою картину мира, да, которая через образование влияет на мировоззрение людей. А в традиционалистских обществах наука такого положения не занимает, и научная рациональность тоже навсегда подчинена мифу, религии, традиционалистской культуре, всегда иначе организованы. Вот, власть и сила иначе понимается. Вот власть в традиционалистских обществах – это, прежде всего, власть человека над человеком. Это доминирование, допустим, отца над, ну, то есть господство отца над детьми, над ближними, как отца семейства. Это господство государя над подданными. А вот в техногенном обществе здесь возникает другая еще. Это все сохраняется. Тут тоже есть власть человека над человеком. Но еще появляется одно измерение власти. Власть человека над объектом. Ага. Причем объектами эти могут быть социальные объекты.
Поэтому правовая основа разная.
Поэтому разная правовая основа, разная возникает эстетика, понимание вот деятельности. В общем, это вот это, как мы видим, разные базисные ценности. Так вот, на этих базисных ценностях техногенная цивилизация, она их родила, сконструировала, я бы сказал, эпоху Возрождения, Реформации и раннего Просвещения.
Мутатис мутандис, изменив то, что следует изменить.
Тогда это казалось действительно золотым веком. Да. Вот мы в него вошли, и он оказался очень неуютным, как современная архитектура. Понимаете, мы хотим жить в особняке 18 века, а не в холодном супермодерновом отеле из нержавеющей стали и стекла.
Если вот так вот посмотреть на все это, опять-таки, с крупной дистанции, так сказать, вот исторической, то можно сказать так, да, было время, когда эти ценности, ну, не считались, ну, само собой разумеющимися. Теперь мы стали в них сомневаться.
Да.
И вот в чем тут дело? А вот дело в том, что эта цивилизация, спородив эту систему ценностей, на ней, на этой системе, раскрутила маховик прогресса. Вот все, что было в истории сделано в этой цивилизации, развитие техники, технологий, образования, здравоохранения, это все продукт вот этих ценностей. Они позволили это сделать. Вот это была доиндустриальная эпоха, потом была индустриальная эпоха, сейчас постиндустриальная эпоха. Когда начинается постиндустриальный цикл техногенной цивилизации, то его можно рассматривать двояким образом. Вот многие западные мыслители рассматривают его просто как пролонгацию существующих ценностей.
Но вот, это не фазовый переход, это непрерывное нагревание.
Как, да. А я думаю, что его надо рассматривать именно как фазовый переход, где должен быть осуществлен переход к какому-то иному третьему типу цивилизационного развития. Сейчас о нем конкретно трудно что-то сказать, потому что он только зарождается, но ростки его отслеживать нужно, и прежде всего нужно отслеживать вот те изменения базисных ценностей, которые в современной культуре происходят. Потому что если продолжать старое развитие на пути потребительского общества, вот,
да. То это такой самоочевидный путь.
То это глобальный кризис будет обостряться, это можно просто доказать. Не справится человечество с этими глобальными. Экологический кризис будет обостряться, и, главное, антропологический кризис будет обостряться. А кроме того, есть еще одна опасность. Сейчас начинается, открывается возможность технологического вмешательства в человеческую телесность, в геном человека. Но здесь есть огромные опасности. Часто говорят, ну что, ну вот человек, он действительно несовершенен, и тело его несовершенно, можно улучшать и лучше делать. Но я в этом смысле всегда вспоминаю вот Оруэлла 84-й. Помните, там О'Брайен говорит, что наша задача, ученых-англосоца, это уничтожить оргазм. Чтобы вот люди просто служили старшему брату, производили новое поколение
и
не получали от этого никакого удовольствия. Им не нужно никакого удовольствия, кроме любви к старшему брату.
Да.
Вот я как-то подумал, ну а вот если бы удалось, так сказать, вот в этом фантастическом обществе это сделать, что бы тогда, что это был бы за человек? Воспринимал бы он такие вещи в культуре, как музыку, допустим, Моцарта, Баха, или понял бы он, запомни чудное мгновение, или свеча горела Пастернака.
Все.
Оказывается, базисные какие-то вещи в культуре заложены на многие вещи биологические.
Органическом. Вот,
органические для человека. Если это переделать...
Человек един в этом плане.
Могут вычеркиваться целые пласты культуры. Так что это не так просто. Переделка человеческой телесности, она будет всегда затрагивать культуру. И все это порождение современной цивилизации.
Вот почему, так что делать?
Почему я говорю, она в кризисе, и надо искать новые пути. И вот я это делал, специальное исследование... по отношению к научно-техническому прогрессу и современному состоянию науки и технологий. Вот я обратил там внимание на три факта. Первый фактор – это то, что сейчас неожиданно мы возвращаемся к идеям традиционалистских культур в понимании природы и отношения к ней. Техногенная цивилизация, что она?
Сама она породила Землю.
На своих знаменах-то написала. Это среда, это поле для моей деятельности, резервуар ресурсов. А то, те говорили, цивилизации, нет, это живой организм. А теперь что говорит наука? А наука говорит, что мы живем в биосфере, которая есть глобальная экологическая система, и что это есть живой организм. Потом вот, если мы действуем с саморазвивающимися системами, а эти системы становятся самым главным объектом технологического и научного освоения сейчас, вот, это системы с синергетическими характеристиками.
Взаимосвязанные.
Да, это сложные, иерархически организованные, обладающие энергетическими характеристиками, проходящие через фазовые переходы, через точки бифуркации, несколько сценариев развития. Там нужна другая стратегия деятельности. Сергей Павлович Курдюмов хорошо как-то отметил в одной из своих работ, что вот он плазму исследовал. Вот он говорит, что если давить на плазму силовым энергетическим способом, то она будет часто сбиваться к одним и тем же состояниям и новых не порождает. Но небольшое энергетическое воздействие укола в нужном месте, очень небольшое, может породить новое состояние, где она будет относительно устойчивой в какое-то время.
Вот это ваш китайский принцип, как он называется.
Это и есть Увэй. Это действие по принципу Увэй. Перекличка еще одна такая. Вот в европейской культуре истина была всегда как бы на первом месте, а нравственное поведение зависело от истины. Вот если ты знаешь, что такое быть моральным, вот ты можешь быть моральным. Для того, чтобы быть моральным, надо знать. Для того, чтобы быть добродетельным, надо знать, что такое добродетель. Это еще Сократ учил об этом.
Да.
А вот в древнекитайской, например, и вообще в восточных культурах, там все наоборот. Там считается, что истина открывается только нравственному человеку.
Если это очень глубокое соображение.
Считается. Если ты не прошел путь нравственного самоусовершенствования, тебе истина не откроется. Поэтому, когда у Конфуция, тоже мой любимый пример, спрашивали ученики, учитель, что такое истина, он давал разные им ответы. Потому что они прошли
по
традиционалистское общество, царь Соломон тоже традиционалистское общество. Это типично для традиционалистского общества. Это ответы разные потому, что прошли путь разный нравственного самосовершенствования. Для одного истина одно, для другого второе. Надо все время к ней идти. Это вот три момента, которые говорят о том, что вот сама внутреннее развитие современной науки и технологий порождает вот эту перекличку культур. Я вот как-то посмотрел, что делается в современном религиозном сознании. Там же тоже идут, оказывается, поиски. Вот я как-то почитал о работах Ролстона и Пикока, это два известных американских теолога протестантистской религии. Эти вот теологи пишут, что Бог не закончил эволюцию.
Это я знаю, это интересная модель
вот,
такая.
Что мысль такая, что не просто Бог создал мир, а дальше наблюдает за тем, как люди ведут себя, будет страшный это суд, потом будут судить, он знает, кто в ад, кто в рай и так далее, каждому наказание за грехи. А там речь о том, что Бог продолжает творить. Он, значит, пробует варианты Вселенной. И сумма зла, творимого на Земле, может оказать влияние на его выбор.
Да.
А тогда мы ответственны за судьбу Вселенной, получается.
Совершенно верно. Вот я думаю, что это очень важная сейчас мысль была высказана. И сегодня как раз мы видели, как мыслит современный философ, какого масштаба идеи в историческом плане, в концептуальном плане его беспокоят.
Я надеюсь, что это далеко не последняя наша встреча. Так что до новых встреч наших экранов.